127. Крепость мою
не сдавайте.
Скоро помню.
Боги воины, смотрите с неба дан сигнал. Новые полки дадите нам Господь послал. Крепость мою не сдавайте. Скоро я приду.
О, Господь, веди мой чёрт.
О, Господь, веди мой чёрт.
Посреди житейских вод. Моя грозная предой. Скалы скрытны под водой. Я молю.
Найдите белые песенники. Давайте споем номер 78.
Иисус, ты ничего, пригодил локулы. Помадуче ал ностро прилос, Дентро дарує вітричес, Дентро карує тє глоріос. Сусе червом кента, Вечо церві додат, віло дат, Декоре. Сусе червом кента, Вечо церві додат.
Еще одно пение, 87 номер. Об за шапки. 87. Фацан фаца куал мел дом, фацан фацан чел поги.
Фацан фаца куал мел дом, фацан фаца чел поги.
Care clipa. Eu primesc puteri prin jucar de sus.
Zi de zi, fiecare clipe, eu primesc puteri jucar de sus. Zi mereu orice ispite, fiind totul cel meu iubit Iisus. El ce trece orice bunătate,
ваши места, пожалуйста. Достаньте ваши Библии, откройте их в Евангелии от Марка. Я знаю, что многие из вас не были в четверг, когда мы говорили о введении в эту книгу, а потому я несколько штрихов сделаю как повторение, прежде чем мы перейдем к нашему дальнейшему уроку, который на сегодня. Я знаю, что если спросить вас одну книгу, которую вы могли бы взять, отправляясь на необитаемый остров, какая это будет книга?
Библия.
Хорошо, если это будет Библия. А теперь, если из Библии, вы возьмете одну из них. Какая будет самая-самая дорогая для вас?
Йов.
О, для кого-то разные книги. Очень здорово. Вот, кто-то изучает книгу Судей, а тот возьмет книгу Судей. Кто-то Евангелие от Матфея, кто-то книгу Ионы. То, почему мы начали изучение Евангелия от Марка, чтобы вы влюбились в нее. А не потому, что она самая короткая, не потому, что она говорит о служении, а потому, что в ней есть много действий, которые Марк, как слуга, описывает в жизни Иисуса. Мы говорили о том начале, как когда-то, если вы хотите что-то узнать, откуда вы начинаете, с середины или с конца? Мы начинаем с начала, да? Вот эта книга начинается начало. Если вы хотите узнать что-то о Христе, начните с начала. Не начинайте с середины. Придут к вам какие-то религии и скажут, вот, почитайте нашу литературу, или там сделайте вот это, или вот это. Скажите, я должен начать сначала. Мы видим, что это начало Евангелия. Евангелие – это благая весть. Мы знаем, что ничего в этом мире не приносит столько радости, сколько приносит Евангелие, которое освобождает нас от греха, которое прощает нас с унынием, с разочарованием, и которое дает нам новую надежду и новую цель на жизнь вечную. Посмотрите, что это Евангелие. Иисуса Христа, Сына Божьего. Если очень быстро вы будете открывать со мной вести, 15 главу найдем и посмотрим. В промежутке Евангелия мы находим признание Петра, который на вопрос, за кого почитают меня люди, сказал, что «Ты Христос, Сын Бога Живого». Какой был стимул у Петра? Петр хотел, чтобы Иисус, как Мессия, пришел, освободил их от римского ига, и они там, Иоанн, и Яков, и Петр, и кто-то, были вельможами у этого царя и имели какие-то управленческие обязанности или роли, скажем, да. Посмотрите на в 15 главе на 39 стих. На то признание человека, который насмехался над Христом, который избивал, возможно, Христа, который, может быть, забивал в него гвозди, а может быть, пронзил его копьем, его ребро копьем. Посмотрите на его признание. И когда центурион, который стоял напротив него, увидел, что он так закричал и отдал дух, он сказал, «Воистину человек этот был Сын Божий». Это не было никакого второго мотива. Этот человек признал, что он по-настоящему Сын Божий. Читая первые 8 стихов, мы не находим ни одного штриха на человеческое его происхождение. Мы не видим, кто его родители, мы не видим его родословную, которую описывает Матфей или Лука. Мы не видим его занятия как человека, его возрастание как человека или еще каких-то вещей. Мы находим его как Сына Божьего. Причем в людских умах очень часто думается, благодаря свидетелям Иеговы, которые говорят, что если есть отец, который больше силы имеет, есть сын, у которого есть меньше силы. Нет. Сын Божий. Не говорится о том, что у него меньше силы, а говорится о том, что он принадлежит Богу. Каждый раз, когда к вам кто-то придет и скажет, что у сына меньше силы, или меньше авторитета, или меньше власти, чем у отца, скажите нет. Сын Божий, говорится о том, что он принадлежит Богу, не о том, что у него какие-то способности меньше, чем у Бога Отца. Мы говорили до 8 стиха, сегодня мы начнем с 9 и дальше, для того, чтобы увидеть, что же Марк повествует. Вот этот человек, который появляется на сцене, и появление его на сцене связано с предтечей. Мы видели, что перед царями он посылал кого-то заранее в ту местность, куда сам хотел идти, для того, чтобы там дороги выровнялись, препятствия убрали, чтобы подготовлена была публика так к его принятию или к хлопанию, или к тому, чтобы он мог выполнить свою роль. Мы видим, что перед Иисусом приходит вот такой человек Иоанн. И этот Иоанн написан в 4 стихе. Иоанн крестил в дикой местности, заметьте, не в центре города, а не где-то в публичном месте, он крестит в дикой местности. И проповедовал крещение, покаяние за прощение грехов. Вот что путают многие люди. И тогда, когда вы будете встречаться с вашими родственниками, близкими, которые на вопрос, спасена ли твоя душа, они говорят, я крестился, и называют вам год и месяц, тогда, когда они прошли обряд крещения. Посмотрите, что же говорит евангелист Марк в этом стихе. Проповедовал крещение, покаяние, то есть те, которые отказались от своих грехов, которые отвернулись от них, они, написано, раскаялись. Они сожалели о том, что они вели до сих пор такой образ жизни. Вот таких людей, которые не желали больше грешить, написано, что Иоанн крестил, а поскольку грехи были прощены. Это включает в себя веру в то, что Бог силен простить грехи. Тогда, когда мы видим крещение Иоаннова, мы не видим того же самого крещения, когда мы крестимся во имя Иисуса. Да? Мы не видим, что эти люди крестятся во имя Иоанна. Они крестятся как символ того, что их грехи прощены. Как было бы сегодня. Допустим, если человек вышел вперед и сказал, все, мне уже надоело жить этой жизнью, больше не хочу жить подобным образом, я раскаиваюсь. Это символизировало во дни Иоанна, что он покаялся, что он должен быть окрещен. Сегодня мы имеем чуть другой не вид, а повод крещению, поскольку крещение сегодня говорит о погружении в воду и о выходе из воды как символа смерти, погребения и воскресения Иисуса. Потому мы сегодня крестимся во имя Иисуса Христа. Тогда они не крестились во имя Иоанна. Они крестились, потому что грехи их были прощены. Посмотрите на толпу, которая приходит к нему креститься. Вся земля Иудеи и из Иерусалима. И крестились от него в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Снова мы видим, что не просто окунулись в воду и остались мокрыми грешниками. Прежде чем окунуться в воду, они исповедовали грехи свои. Они называли грехи по имени. Они не обманывали самих себя, говоря, что это не грех, а это ошибка, или это оплошность, или это вырвалось, или как-то еще. Они называли это грехом. И потому исповедовали грехи свои. Дальше мы находим про Иоанна информацию о том, как он ведет смиренный образ жизни, хотя жил он бедно. Если вы бы представили себе, что встретились две родственницы, Елизавета, которая была матерью Иоанна, а с Марией, которая была матерью Иисуса. Наверное, что на каких-то праздниках они встречались и могли обменяться мнениями. А как твой сын? О, мой сын ушел от нас в пустыню и домой не возвращается. Туда все идут к нему. А что могла бы сказать Мария? Наш сын возле нас дома помогает нам. Никогда мы не слыхали его, а чтобы он ослушался или чтобы он... два больших контраста, хотя и родственники, казалось бы. Мы видим, что в 7 стихе написано: «И проповедовал, говоря, идет за мной некто сильнейший меня, ремень обуви которого я не достоин наклониться и развязать». И мы задавали в прошлый раз вопрос каждому из нас, чтобы каждый мог ответить, выполнил ли Бог ту мечту или ту цель, которую я поставил перед Ним. Или я остался неудовлетворенным от того, что я пришел к Господу. Многие приходят к Господу с какой-то целью или с какой-то идеей, чтобы Бог сделал для меня вот это и вот это. Посмотрите, почему приходит Иисус. Совсем не для того, чтобы выполнить наши прихоти. Он приходит для того, чтобы простить грехи и для того, чтобы крестить Духом Святым. Если вы посмотрите чуть дальше в книге «Деяния апостолов», вы найдете людей, которые хотели за большие деньги приобрести дар Святого Духа, но никто не дал им такой возможности. Имея прощенные грехи и имея дар Святого Духа, вы обладаете наиболее большими благами, чем те цели, которые вы ставили перед собой. Допустим, материальные, может быть, какие-то, чтобы вам было во что одеться, или что пить, или что есть, или еще не знаю, какие цели есть у вас. Вот давайте посмотрим теперь на того, который появляется в 9 стихе. «И было в те дни, что пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане». Иисус приходит не оттуда, а откуда его все ждут. Все ждут, что он должен родиться в Иерусалиме. Но мы знаем из истории о том, что он был рожден рядом с Иерусалимом, в Вифлееме, где царь Ирод, он решил уничтожить всех младенцев. Оттого родители побежали с ним в Египет. После этого они возвращаются в далекий город, причем неизвестный город. Если я вам назову какую-то деревню в Молдове, вы даже не будете знать, в какой части Молдовы она. Вот таким был Назарет. Никто не знал, где есть Назарет. Евангелист Марк повествует нам, что он был в Галилее. Если вы представляете себе карту Израиля, это вверху, где была Галилея. Там был город Назарет. Оттуда приходит Иисус. Представьте себе, что 30 лет Иисус занимался плотницким делом. Делал столы, стулья, возможно, двери или телеги, что-то еще, может, делал. Тогда, когда исполнилось ему 30 лет, он решил оставить столярную мастерскую для того, чтобы стать учителем и заняться другим делом. Что думали о нем местные жители? Представьте себе, что в вашем городе есть всего лишь один плотник или столяр, как вы его назовете сегодня. И его не стало. Все ваши вопросы, там поломало что-то, там надо что-то посмотреть или подрегулировать, или как-то еще что-то, нету этого специалиста. А без этого специалиста его место остается пустым. Посмотрите, чем будет заниматься бывший плотник или бывший столяр из Назарета. Он приходит для того, чтобы Иоанн крестил его в Иордане. И до сих пор мы слыхали о том, что для того, чтобы креститься, необходимо иметь грехи прощенными. Были ли у Иисуса грехи? Конечно, нет. Почему же Иисус крестится? Я хотел бы привести вам небольшую историю с принятием гражданства. Допустим, вы захотели поменять ваше гражданство с молдавского на какое-то другое, допустим, да? Для того, чтобы вы могли принять другой страны гражданство, там попросят вас отказаться от этого гражданства. Для того, чтобы вы не были двойным гражданином, чтобы вы были гражданином одного государства. Вот подобная картина происходит здесь в жизни Иисуса, где Он своим актом крещения говорит, что «Я дьяволу служить больше не хотел бы, никогда. Мое служение посвящено только Господу». Никогда не служил. Но вместе с тем это говорит о решении. Когда вы являетесь гражданином Молдовы, вы ничего плохого не сделали в Молдове, да? Но вы решили быть гражданином другой страны, допустим. Вас просят отказаться от гражданства Молдовы всего лишь. Не потому, что вы преступник здесь, или потому, что вы там нарушили что-то. Потому что вы решили быть гражданином другой страны, вас просят отказаться от гражданства этой страны. Вот таким образом, тогда, когда Иисус пришел, Он заявляет всем наперед, или как бы во всеуслышание, что Он будет служить только Богу, никому другому. Это Он ожидает от нас, чтобы мы, принимая крещение, также были посвящены только Богу, не оглядывались назад, не занимались какой-то суетой или какими-то старыми своими привычками, которые прижились к нам, чтобы мы были отданы полностью на Божье служение. Когда Он приходит креститься, мы видим, что происходит тут разговор между Иоанном, который говорит: «Мне нужно креститься от тебя». И Иисус говорит: «Позволь этому случиться теперь, чтобы ты крестил меня». И это снова указание для каждого из нас на то, что если Иисус, будучи совершенным, никогда не согрешившим, принял крещение, это указание для каждого из тех, который принимает Иисуса, подражать Ему в крещении, которое говорит о символе погребения, о смерти и воскресении для новой жизни. 10 стих. «И тотчас, выходя из воды, он увидел он небеса открытые и духа, как голубя, сходящего на него». Многие из тех, которые живут сегодня, они никак не могут вместить в себя Божью тройственную природу. А что есть Бог Отец, Бог есть Сын и Бог есть Дух Святой. Если я вам покажу вот эту книгу, в этой книге есть обложка, допустим, есть пружина и есть листы. Обложка отличается от пружины, и листы отличаются от обложки, да? Хотя три сущности, но все это вместе называется книгой, да? Если мы скажем «книга», в книгу входит как пружина, так обложка, так страницы, да? Вот когда мы говорим слово «Бог», слово «Бог» включает три субстанции, три личности, которые имеют каждый свою роль, а как и человек, который создан из трех композиций, как дух, душа и тело. Мы вместе составляем человека. Заберите душу от тела или дух от души или от тела. Это не будет человек. Если вы видите только тело, это вы видите дерево, да? Если вы видите душу и тело, это кто будет? Животные или рыбы, или кто-то еще, да? В них есть и душа, и тело. В человеке, а в отличие от всех, скажем, более примитивных творений, есть как дух, душа и тело. Потому требования к человеку намного выше, чем к природе, или чем к животным, или к рыбам, или к птицам, или другим творениям, которые созданы. Если вы посмотрите на первую книгу «Бытие», где вначале сотворил, а слово «сотворил» не включает только тогда творение. Сегодня Бог творит новые души. Они не где-то сложены, и когда рождается новый человек, Бог достает с сундука или там со склада, или откуда-то, и вручает ему душу. Он создает новые души сегодня. А кроме того, что он создает новые души, мы находим, что тогда, когда мы рождаемся заново, он говорит о том, что он делает из нас новое творение. В этом старом теле он поселяет новую частичку, которая должна преобладать или усиливаться в этом грешном, может быть, или старом, или каком-то больном теле, где новая природа должна преобладать над старой природой. Вот об этом мы и говорим, когда читаем 10 стих. Мы видим здесь Бога Сына, стоящего в воде, Бога Отца, говорящего с неба, и Бога Духа, который сходит как голубь. Я знаю, что есть многие Библии, на обложках которых нарисован голубь. Но Дух Святой не является голубем. И есть другие, скажем, символы, знаки или на печатях вы, может быть, видели, где нарисован голубь. Помните, что Дух Святой не является голубем. Хотя есть много характеристик, похожих на голубя. Он, нельзя его ограничить формой голубя или символом голубя даже. Потому, когда мы смотрим на то, что Бог говорит о Троице, а я бы вместе с вами хотел бы открыть еще Ефесянам первую главу, 6 стих, и 1 Иоанна, 5 главу, 7 стих. Посмотрите, в похвалу славы своей благодати, в которой Он нас сделал принятыми возлюбленным. Снова мы видим, что говорит Бог Отец, похвалу славы своей благодати. Он сделал нас принятыми возлюбленным. Когда мы являемся принадлежностью Его, это не, скажем, одна личность, а которая может и принять нас, и похвалить нас. Другой отрывок из 1 Иоанна, 5 глава, 7 стих, где мы снова увидим вот этот принцип триединой природы. Нашли? 1 Иоанна, 5 глава, 7 стих. «Ибо есть три, которые свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святой Дух. И эти три есть одно». Вот что нам очень часто непонятно. Как три разные личности могут быть одним целым? Многие думают над этим вопросом. Если вы озадачены этим, я хотел бы, чтобы вы больше вникали в Писание, для того, чтобы это стало поводом к тому, чтобы вы могли понять вот эту тайну, которую описал здесь евангелист Иоанн. Далее мы посмотрим на то, что это событие, которое происходит на реке Иордане. Посмотрите, как отзывается о нем Бог Отец. «И пришел голос с неба, говорящий, Ты, Сын мой возлюбленный, которым я очень доволен». Очень и очень ответственный момент. Тогда, когда мы имеем встречу с Духом Божьим, что вы думаете придет следующим шагом? Все думают, что если бы я обладал Духом Святым, то я бы парил бы над проблемами этого мира. Посмотрите, что приходит в жизнь Иисуса и чего стоит ожидать каждому из нас тогда, когда Дух Святой озаряет нас, или просвещает нас, или осеняет нас, или возрождает нас, или что-то еще делает. 12 стих. «И сразу же Дух гонит его в дикую местность». Сразу же. Это характерное слово для Евангелия от Марка. Он более 17 раз использует его на протяжении 16 глав. Тогда, когда мы встречаемся с Духом Святым, Дух Святой, Он желает показать свою силу, свое преимущество, свою возможность быть победителем. То, что мы находим в жизни Иисуса, о чем повествует все четыре евангелиста, что Иисус не пал под натиском дьявола. Почему? Потому что Он был ведом Духом. И другую характеристику, которую мы находим здесь, в 13 стихе. «Он был там в дикой местности 40 дней, искушаемый от сатаны, и был с дикими зверями, и ангелы служили ему». Об этом не пишет ни Матфей, ни Лука, о том, что Иисус находился с дикими зверями. Представьте себе, что вы в пустынном месте, где волки, допустим, или гиены, я не знаю, какие там животные водились, но они только и думали, вот сегодня мы съедим его, скажем, на ужин или обед, что у них там было по порядку. Но мы находим, что приходили ангелы и служили ему. Я не знаю, думали вы или нет, но в чем могло быть выражено служение ангелов? Если Иисус находился в пустыне, где Он постился, это точно, что ангелы не приносили Ему пищи, или воды, или там еще чего-то. Точно мы можем знать, что ангелы не могли быть теми, которые бы отгоняли этих волков или этих диких зверей от Иисуса. В чем суть или в чем назначение ангелов? Ангелы, они созданы, чтобы поклоняться. Я думаю, что вот этот большой период в 40 дней, тогда, когда ангелы славословили Иисуса, это вдохновляло его все больше и больше на каждый день преодолевать трудности пустыни, благодаря тому, что он видел поддержку, которую оказывали эти ангелы этим служением для него. Я думаю, что каждый из нас делал для себя какие-то резолюции, допустим, перед Новым годом. Вы говорили, вот в этом новом году я хочу прочитать Библию от корки до корки, или там какое-то решение еще вы делали. Но вместе с тем, когда вы сделали такое решение, приходило обязательно какое-то препятствие. Приходил кто-то из друзей и говорил: ну, оставь свою там цель, давай идем со мной, или давай займемся чем-то другим. А это пустая идея, это не принесет тебе пользы. Вот тогда нам нужна поддержка ангелов, которые для того и посылаются нам, для того, чтобы мы могли выполнить ту цель, которая есть у Духа. Дух повлек его в пустыню. Дух, побудил вас сделать решение, прочитать Библию или молиться за того необращенного, родственника, возможно, за какого-то друга, возможно, или кого-то еще, а чтобы вы могли выполнить эту роль, вам нужно служение ангелов, которые бы ободряли вас каждый день в той назначенной цели, которую вы могли бы довести до конца. Тогда, когда мы видим Иисуса Христа, который не только выполняет волю Божью, но является волей Божьей, мы видим, что Он переносит эти проблемы только лишь потому, что был в правильных взаимоотношениях с Богом. Если бы в нем был какой-то недостаток, в чем-то он бы не оказал сопротивление дьяволу, где мы читаем это в 4 главе Матфея или в 4 главе Луки, мы не нашли бы его победителем в конце. И то, на что ставит большой акцент евангелист Лука, на доверие Божьему Слову, что так написано, и как написано, Иисус в точности выполнил то, что написано. Тогда, когда Дух Святой повлек Иисуса в пустыню, Он оказался там лицом к лицу с сатаной. Оказавшись сатаной лицом к лицу, Он должен был знать Писание лучше, чем знал его сатана. Поскольку сатана также цитировал Писание. И очень легко мы видим, как согласилась Ева, которая не знала Писания, на то, что сказал ей дьявол. Помните одно слово, которое упустила она из виду? Давайте прочитаем из второй главы, из третьей главы. Даже если со второй, из третьей главы прочитаем. Во второй главе книги Genesis посмотрите на то, что заповедует Бог. 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от каждого дерева сада ты можешь есть даром». Что же цитирует сатана из того, что заповедал Бог? «И сказал змей женщине: непременно умрете, ибо знает Бог, что в день, когда вы вкусите его, тогда откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Мы не прочитали третий стих. Третий стих надо было прочитать. «И от плода дерева, которое среди сада, Бог сказал: не ешьте от него и не прикасайтесь к нему, чтобы вам не умереть». А что сказал Бог? Точно умрете. Нет исключений. Сатана говорит: нет, не умрете. Если бы Ева знала Писание, как должна была знать, она бы не пала при искушении и не оказалась бы рабой сатаны. Осталась бы победителем, как стал победителем Иисус. Тогда, когда вы не можете быть наполнены Духом Святым, вы тогда будете
Евой.
Будете Евой и будете под сатанинским управлением. Иисус Христос, Он был в центре Божьей воли. Вот почему из воскресенья в воскресенье, из четверга в четверг мы цитируем эту книгу много раз. Для того, чтобы вы могли это запомнить. И тогда, когда придет к вам искушение, вы могли устоять и не пасть под это бремя. То, что мы видим, говорит Бог: я им очень доволен. Может ли Бог такое сказать о нас тогда, когда мы проходим через искушение? Тогда, когда мы встречаемся лицом к лицу с сатаной? Вы скажете, я ни разу не видел сатаны, а многие рисуют его с красной кожей, с рогами и с хвостом. Но очень часто сатана предстает нам в виде людей. Помните вы Петра, о которой в 16 главе Матфея назван Иисусом сатаной? Когда Иисус говорит, отойди от меня, сатана. Не то ты говоришь сегодня. Для Петра важно было стать вельможей рядом с Иисусом, где он не хотел, чтобы Иисус пошел на страдания и муки, чтобы он был избавлен от этих мук. По-человечески размышляя, кажется, правильно говорит Петр, по-божьему размышляя, если бы Иисус не претерпел казнь или смерть, ни крещение, ни десятина, ни богослужение, никакие добрые дела, ни какие-то еще методы не могли бы нас спасти от наказания в аду. Вот почему Иисус пришел, для того, чтобы умереть за каждого из нас. Я думаю, мы здесь остановимся, для того, чтобы помолиться Господу и попросить у Него сил, тогда, когда мы проходим через искушение, чтобы нам быть победителями, чтобы нам не пасть жертвой дьяволу. Давайте мы встанем для молитвы. Я знаю, что есть среди нас люди, которые, возможно, не думали о том, что они могут быть теми, которые будут жертвой дьявола. И, возможно, много раз они насмехаются над Сыном Божьим, распинают Его, возможно, поносят, возможно, забивают гвозди или втыкают Ему копье в ребро. Был такой человек, который раскаялся в своих деяниях и который назвал его по-настоящему Сыном Божьим. Потому в этот день, тогда, когда вы смотрите на свою жизнь, что вы видите там? Видите ли вы тот же Божий голос, который говорит вам «Я им доволен»? Или вы видите другую фразу, которая говорит вам о желании попросить прощения у Бога, раскаяться для того, чтобы обладать силой Святого Духа, которая могла бы снабдить вас силами, быть победителем и торжествовать над силами сатаны. Дорогой наш Бог, мы любим Тебя и славим за то, что Ты оставил нам это Евангелие, которое с самого начала говорит нам об Иисусе Христе. То, кем Он был в действительности, как Он отказался от этого мира, от сатаны, от дьявола, от служения им, для того, чтобы служить Тебе. Благослови каждого из нас желанием быть гражданами неба, служить для вечного, для нетленного, для будущего мира, который Ты обещал каждому, принявшему Тебя как личного Господа и Спасителя. Я молюсь за тех, которые еще не приняли Тебя. Благослови их этим решением, благослови их смелостью, благослови их желанием и информацией, которая им необходима для того, чтобы они могли укрепиться в Тебе и могли довериться Тебе, для того, чтобы Ты стал их спасителем. За тех, которые уже приняли Тебя, молюсь тогда, когда они проходят через искушение, снабди их вот этой поддержкой ангелов, чтобы они могли выполнить то, для чего привел их дух, чтобы они укрепились благодаря этим страданиям, благодаря этим испытаниям, для того, чтобы Ты мог быть возвеличен и прославлен в их жизни. Достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Занимайте ваши места. Это время наших добровольных пожертвований, о которых я забыл в прошлый раз. Мы, если найдем еще одно пение, пока будут 174 номер. Книга Богом мне дана, хоть поношена она, вспоминаю дни, минувшие давно. Мать читала мне тогда, не забуду никогда, как нам было с нею мирно хорошо. 174 номер. Нашли? Пожалуйста.
Книга Бога мне дана, хоть поношена она, вспоминают не минувшие давно. Мать читала мне тогда, не забуду никогда, как там было с нею мирно хорошо. О, святая и жива, я книга Божия люблю, люблю тебя. Ты дороже с каждым днем и ведешь прямым путем. Чудной родине, где ждет Господь меня. Про Спасителя Христа все читала мне она, как любил, страдал и умер на кресте. Со слезами слушал я, помни это за тебя, говорила мать, храни его в душе. О, святая и жива, я книга Божия, люблю, люблю тебя. Ты дороже с каждым днем и ведешь прямым путем. Чудной родине, где ждет Господь меня. Это все прошло давно, но как живо мне оно. И святая книга свет мне на пути. Слово Божие храню и Спасителя люблю. По стопам Его всегда хочу идти. Я не жива, я книга Божия, люблю, люблю тебя. Ты дороже с каждым днем и ведешь прямым путем. В чудной родине, где ждет Господь меня.
Надеюсь, что эта книга станет вашей любимой книгой. И куда бы вы ни отправлялись, вы бы могли бы идти с этой книгой, которая способна вас защитить, способна вас обезопасить. И те, которые боятся того дыма, а чтобы они не боялись того, что в аду будет, наверное, больше дыма, чем этот. Потому мы будем молиться для того, чтобы Господь благословил нас тогда, когда мы пойдем по нашим путям, чтобы эта книга руководила нами. И чтобы никто другой не занял это место руководства в нашей жизни. Давайте помолимся. Брат Рома, пожалуйста.
Боже, благодарим Тебя, Господь, за этот разбор. Благодарим Тебя за предвжественные истины, что Ты открывал, мой Иисус. Благодарю Тебя, то, что лично благословило меня, Господь. Благослови каждого из нас, мой Иисус, особенно те, которые еще не знают Тебя. Прошу Тебя за все это во имя Твоего, славу Твою. Аминь.
Аминь. Жмите руки, общайтесь. Это время для общения.